Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Гостем нашого живого ефіру сьогодні буде музика Олесь Чумаку, лідер мінського гурту Кейлі Кьол, який грає традиційну ірландську музику, але з текстами по-білоруську, адаптованими до білоруських реаліїв. Письменник Альгерд Бахаревич розкаже про свій новий проєкт «Цуди і дівоси Білорусі». Жихар Краснопольського району Олександр Шавцов 16 студеня, після нескольких місяців невольництва у Дагестані, вернувся в свою родну вёску Яновка. У бліц-аналізі соціолог Сергій Нікалюк говорить про те, як міняються імміграційні настрої білорусів. Прогучить питання у городі. Чи ведаєте ви, що в Україні йде виборча кампанія, і чому, на вашу думку, у виборчій комісії амаль нідзе не включили представників опозиції? Я нагадаю, ви самі можете відказати на гэтыя питанні і виказатися на конт любых інших тем. Тягом гэтай гадзіны жывога ефіру працуе велкомовскі нумар 651-4204, а ў любы час працуе аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А зараз Сергей Шупа нагадае пра асноўныя падзеі пятніцы.
Беларускія палітыкі, палітолагі, юрысты, праваабаронцы параўноўваюць прыняты Верхоўнай Рады Украіны ў чацвер пакет антыдэмакратычных законаў з адпаведнымі беларускімі і шукаюць у іх падабенствы і адрозненні.
Атрымаецца, паглядзім, але тренд безумоўна ў бок таго, што ёсць дэ-факта на практыцы ў Беларусі. Можа, не так брутальна, не так глыбока, але вельмі выразна.
Сёння ўвечары ў Менску адкрыўся доступ да дароў вешчуноў, хрысціянскіх рэліквіяў, прывезеных з Афонскага манастыра. Жыхар Краснапольскага району Александр Шаўцоў 16 студзеня пасля некалькіх месяцаў нявольніцтва ў Дагестане вярнуўся ў сваю родную вёску Янаўка. Ягонае вяртанне на радзіму адбылося без публічнай агалоскі. Ён сам і ягоныя бацькі адмаўляюцца гаварыць пра акалічнасці вяртання.
Я просто удячна всім тим, хто допомагали йому вернутися. Ну, більше нічого не буду, навіть слова нікому говорити. Наверно, буду розплачуватися за свою довірливість таку, безтолкову.
Сьогодні сповняється 25 годів у радовому рішенню про вшанування пам'яті ахвяру куропатов. Державні чиновники, представники Міністерства культури, науковці з Інституту історії Національної академії наук не прийшли на зустрічу зацікавленої білоруської громадськості.
Максима, коли б наши чиновники приходили туда, хотя бы раз на год, Максима, мы сегодня с вами не сидели и не обмерковывали, что уже прошло 25 год с того момента, как повинен бы быть усталеванный помник ахвярам тоталитарных репрессий, а его на великий жаль нема.
Татьяна Дроздовская, ведущая яхтсменка свету, рассказала о Радио Свобода про себе, Беларусь, родную мову и национальные символы.
Сергей Шупа з аглядам падзеяў пятніцы, а вы на хвалях Радыё Свабода, і пра некаторыя з іх мы раскажам пазней больш падрабязна. Жыхар Краснапольскага району Александр Шаўцоў 16 студзеня пасля некалькіх месяцаў нявольніцтва ў Дагестане вернуўся ў сваю родную вёску Янаўка. Ягонае вяртанне на радзіму адбылося без галоскі, і ён сам і ягоныя бацькі адмаўляюцца гутарыць пра акалічнасці. Чаму вяртанне Александра Шаўцова засталося таямніцай? У гэтым спрабаваў разабрацца Андрей Белагубаў.
На протягу вчорашнього дня мати Александра Лідія Шаўцова адмовлялася говорити про день ягонного вертання, аргументуючи гэта тим, що може йому нашкодити. Акрамя того, жанчына спосилалася на нечее потребування – не повідомляти нікому про вертання сина. Сьогодні ж висвітилося, що Александр Шаўцов уже дома. Про гэта повідомила ягонная мати. Про обставини вертання сина Лідія Івановна знову адмовилася говорити, аргументувала адмову гэтак.
Це так само таємниця, нічого не буде. Чи переговорити. Я просто удячна всім тим, хто допомагали йому вернутися. Ну, більше нічого не буду, навіть слова нікому говорити. Наверно, буду розплачуватися за свою довірливість таку, безтолкову. Чи я вже зрозуміла свою помилку і мені її підказали.
На просьбу погутарити про обставини вертання самим Олександром батьки на протягу всього дня відказували, що сина нема дома. Гутарка з правоабаронцем, який допомог Шавцову вернуться на радзіму, таємниці не прояснила. Правоабаронця просив не згадувати його на ім'я. У приватній гутарці заявив, що не може розкрити околічності у гэтай справы, бо яна тычыцца інтарэсаў сям'і былога нявольніка. На погляд актывіста такая пазіцыя знак таго, што беларусы не разумеюць усёй вастрыні праблемы працоўнага рабства для тых, хто выязджае за межы краіны. Разам з тым, зазначае правоабаронца, яны павінны ведаць, што ў тых мясцінах, дзе яны апынуліся ў бядзе, ёсць такія ж правоабарончыя арганізацыі, як у Беларусі, і журналісты, якія прыйдуць на дапамогу. Краснапольскі раён найбольш пацярпелы на Магілёўшчыне ад наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Шмат якія вёскі адселеныя праз высокую забруджанасць наваколля радыяцыяй. У раёне толькі адно сельгаспрадпрыемства СПК Краснапольская. Навяскоўцы Александра Шаўцова кажуць, што ведаюць пра ягонае нявольніцтва і спачуваюць яму і ягоным бацькам, аднак гутарыць з незнаёмцам на гэтую тэму адмаўляюцца. Кажуць, што нехай гэтым займаюцца праваахоўныя органы. На пытанне, ці паменее у Краснапольскім раёне пасля здарэння ахвотных выязджаць на заробкі ў суседнюю Расію, адказваюць, што такіх менш не стане.
Ездзілі, такі будуць ездзіць, а што людзям делаць больш? А ў савхозе работаюць тыя, каму некуда дзецца, як жулье ў каго служэбнае, што не кінеш.
Што зарплата малая у нас, ці мы ездзім, то больш заработаць. Нічога такого ж не было, то гэта першы раз такое ў Яноўкі.
Сцян малая зарплата, людзі выязджаюць. Ну, адно сельхозпрадпрыемства, вот і ўсё. Трудаўстроіцца здесь не могуць, хто-то дзе-то ішчыць пуці заработнай платы.
Александр Шаўцоў, са слоў ягонай маці, з лета мінулого года быў у працоўным рабстве на цагляным заводзе ў Дагестане. З канца снежня 2013 года ён у дагестанскай вёсцы чакаў дапамогі з радзімы, каб вярнуцца назад у Беларусь. Лідія Шаўцова казала, што сын спрабаваў уцячы з няволі ў Дагестане, але дабрацца здолеў толькі да Астрахані, а туль яго вярнулі ў Дагестан. Звярталася жанчына і ў міліцыю, але плёну гэта не дало. Лёс Александра Шаўцова пасля публікацыі на сайце «Свабоды» пра ягонае нявольніцтва высвятляла Міністэрства замежных справ Беларусі. Як стала вядома, пасля з'яўлення публікацыяў Лідіі Шаўцовай падказалі, што трэба рабіць, каб вярнуць сына на радзіму. Паводле афіцыйнай расійскай статыстыкі, ў Расіі працуюць больш за 400 тысяч беларусаў.
Больш пра гісторыю Александра Шаўцова, ягонае нявольніцтва ў Дагестане можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Паводле пытанняў, праведзеных сацыялагічнай службай ГЭЛАП цягам некалькіх гадоў, жаданне эміграваць сярод беларусаў за апошнія гады вырасла мінімум на 3%. Як мяняліся эміграцыйныя настроі беларусаў і паводле якіх прычынаў найперш беларусы пакідаюць радзіму? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказаў сацыёлаг Сергей Нікалюк.
Сацыёлагі, вывучаючы беларускае грамадства, у тым ліку адсочваюць і намер беларусаў эміграваць у іншыя краіны. Як можна параўнаць велічыню гэтага параметра ў розныя гады, калі імкненне беларусаў эміграваць было найбольшае, і як з ім можна параўнаць цяперашні стан жадання эміграцыі?
Во-первых, я хотел бы выделить один момент. Следует отличать декларируемое желание иммигрировать от реальной иммиграции. На протяжении, наверное, 10 лет ИНИСЭПИ исследовала, изучала желание белорусов эмигрировать, и цифра эта колебалась от 40 до 50%. Когда людей спрашивали, желают ли они, если у них будет возможность выехать на ПМЖ. Но надо четко отдавать себе отчет, что это чисто декларативные желания. А вот что касается реального выезда, то в прошлом году был задан вопрос, есть ли в вашей семье кто-либо, кто в настоящий момент работает за границей. И оказалось, что такой работник есть в каждой четвертой белорусской семье. Это значит, что количество реально вот в прошлом году работающих белорусов за границей, ну, где-то колеблется между 600 тысячами и миллионом.
Чи могут социологи так само дать отказ на пытание, какие мотивы, перш за все, вымушают белорусов до эмиграции? Зрозумело, что во всем свете это, перш за все, экономичная мотивация в пошуках лепшего життя, но, але разом с тем, доследчики не выключают и иншие мотивы, пригнет, особливо финансального характера, немогчимость реализоваться в своей краине и так далее. Как тут выглядит белорусская ситуация?
белорусы в данном случае не являются исключением. Главный мотив, конечно, экономический. И тут важно не просто низкий уровень зарплаты в Беларуси, важна именно разница зарплат. И вот по мере того, как в последние годы в России существенными темпами росла зарплата и стала обгонять зарплату в Беларуси, то отток трудоспособного населения из Беларуси в Россию существенно увеличился. Я хочу отметить еще одну важную мысль. Между государствами и в целом между культурами всегда существовала и существует сегодня конкуренция. Это в первую очередь конкуренция за людей. И вот то, что белорусы отъезжают и собираются выехать, это говорит о том, что та модель, которая создана в Беларуси, не конкурентоспособна. В России же сегодня идет стремительное сокращение числа работающих. Россия крайне заинтересована в притоке рабочей силы, и в первую очередь, конечно, не из Средней Азии, где люди иной культуры, иной религии, а из Белоруссии. Поэтому в ближайшие годы этот поток будет только усиливаться.
Блиц-анализ свободы.
Сацыёлаг Сергей Нікалюк разважаў пра тое, як мяняюцца міграцыйныя настроі беларусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Верховная Рада Украины приняла законы, которые обмежевывают правы на свободу слова и сходов, перешкаджают працы незалежных медиа и неурадовых организаций. Законы принимались с порушением процедуры и без удела депутатов оппозиции. Ти справедливо, что эти законы некоторые называют белорусскими? Про это наш корреспондент Олесь Дашинский запытался у белорусских политологов и политиков. По поводу политолога Юрия Чаусова, само принятие законов в Украине в таком надзвичайном режиме имеет видовочные параллели с белорусской ситуацией.
Тому що на слуху є закони, які в Білорусі приймалися у 8-11 года, так само у 8-2005 года, коли пакетом приймаються зміни у шерег нормативно-правових актів, які закранають і свободу слова, і свободу сходов, і можливості діяльності неурадових організацій. В этом сенсі, звісно, ось таке пакетне прийняття законів, це вельми подобно на білоруську ситуацію. З іншого боку, сам зміст і зміни, які внесені, я би не казав, що вони натхнені білоруським досвідом. Досвід більш жорсткий. Тут видовочно є українська специфіка, і ті норми, які прийняті, вони видовочно метово керовані навіть супроти тих протестів, які зараз в Україні відбуваються, супроти Євромайдану. Ну і так само видовочно подобенство тих змін, які дотичні громадських об'єднання, це фактично копія російських законів, ну і ще у погодшеній якості.
Меркування політолога Юрія Чаусова. Поводле було кандидата у президенти одного з лідерів партії БХД Віталія Дримашевського, прийняти в Україні закони фактично диктаторські.
Это шлях до диктатуры. Я б не вживав назву «белорусский», потому что на угол слова «Беларусь», «белорусская» не мусить оставаться с диктатурой. Треба кожному народу, кожной нации ясно усведомлять, что диктатура может стать выником бездарной политики, может переменуть ни в одну Украину, ни в одну нацию в этом свете. Это приходит украинская диктатура, безусловно, за российские гроши, с российским акцентом, за этими законами стоит диктатура российская, российский шовинизм, который любыми сродками, любыми методами прагне подпарадковать себе территорию былого Советского Союза. Без подтримки России я перекананы, что диктатура Украины просто стреляться не может. Принятие подобных законов без финансовой, без политической подтримки России было бы немогчено.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты аднаго з лідараў партыі БХД Віталя Рымашэўскага. Больш пра новыя ўкраінскія законы і пра тое, як іх ацэньваюць беларускія палітолагі і палітыкі, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі?
Памяркоўнасць.
Бульба.
Партызаны.
Скарына.
Бусел.
Дранікі.
Новая перадача Альгерда Бахарэвіча.
Цуды і дзівосы Беларусі.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце.
Кожную суботу новы цуд.
І дзіва.
І ўжо ад заўтра, ад гэтай суботы, ў нашым эфіры пісьменнік Альгерд Бахарэвіч са сваім новым праектам «Цуды і дзівосы Беларусі». У першым выпуску гэтай перадачы пісьменнік раскажа пра дранікі. Альгерд Бахарэвіч патлумачыў мне, паколь, паводле якога прынцыпу ён адбіраў беларускія цуды і дзівосы.
Па-першае, адбіраў некія стэрэатыпы.
наши стереотипы про нас, эти стереотипы наших соседей про нас. Потому что одна из головных моих метов – это так погуляться с этими стереотипами. Ну и брал некие вызначальные речи в образе Беларуси, достаточно нашей идентичности.
А было важно, как бы эти стереотипы были вонковые стереотипы, или это могут быть стереотипы, которые существуют только внутри Беларуси?
Я хотел взять и те, и другие.
А чему вы с Драников начали?
Видать, потому что эта тема была уже отрефлексована. Я уже давно думаю над этим. Ну и потому что она мне, видать, вельми близкая, бо я охотно и часто готую в этом лику драники. Кто бы ведаю, как это робится, ведаю рецепты.
Питание правдивости этих стереотипов не как отыгрывало роль у выборы темы?
Я навод думаю, что для моего проекта, для того, что я роблю, может быть, навод и больше цікаво, когда это будут некие неправдивые стереотипы. Можно зробить их правдивыми, вывести их на чувствую воду. Вообще, это дает больше простора. Я хочу, чтобы этот проект «Чудо из Диоса Беларуси» был веселым. Чтобы его было читать весело, приемно и цікаво.
А как вы думаете, он будет веселым только для белорусов, те человек, який прочитає это, не ведаючи нічого про Беларусь, человек, який має нуль ведав про Беларусь, що всі доведаться з його корисною?
Мені здається, це все-таки для підрихтованого читача. Ось, коли це навіть і некий заміжник, іншоземець, то принаймні той, який у нас був, який сутикався, який чув от своїх білоруських сябров, які слухають. Тому я думаю, що некая там хоча б мінімальна підрихтовка мусить бути.
Говорив письменник Альгерд Бахаревич, і перший ягоний цуд, перший цуд Білорусі у завтрашнім випуску передачі на наших хвалях. Завтра письменник Альгерд Бахаревич розкаже про драники, а гэты текст уже можна прочитати на нашому сайті свобода.орг.
16 студня закончился первый этап местовых выборов – регистрация инициативных групп. Как улада и оппозиция ставятся до выборов местовые советы? Насколько велика активность политических субъектов? Чи ставить оппозиция перед собой предметные задачи в этой кампании? Чи сподіється довести до населения свои идеи? На эти и другие вопросы передачи «Эксперты за свободы» отказывают политический оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Веде передачу Виталь Цыганков.
Экспертиза свободы на наших хвалях у суботу. А зараз на черзе питання. Ці ведаєте ви, що в Україні іде виборча кампанія? Ці ёсць прикмети гэтага? І чому, на вашу думку, виборча комісія амаль нідзе не включили представников оппозиции? На такое питання нашого корреспондента отказали люди у городні.
Ну, то, что началась предвыборная кампания, я не в курсе. Так как, ну, во-первых, телевизор не смотрю, вот, так, никаких растяжек, ни плакатов не видел. Но, в принципе, о том, что должна быть, так с друзьями и подсчитывали, что скоро, по идее, должны быть выборы президента.
Ведаем. Местные советы. Ну, кандидатов вылучают уже.
Ну, на улице пока не видно, но ведают, что выбирают депутатов. Ну, я не знаю, я не такой большой политик, чтобы там разбираться в этих партиях, почему не включают. Это уже сверху виднее, наверное, кого включать.
Выборная кампания – это местные советы. Но рекламы пока не видно, по-моему. Не доверяет, наверное, членам оппозиции.
На улице пока не видно ничего. Началась выборная кампания. С прессы. Читаем газеты. Користаемся интернетом. Не знаю, не могу отказать на это питание. Чем они включаются?
Так вот я шел сейчас, там написано было, в марте каких-то депутатов. А куда, кому, чего? Потому что толку с этих выборов никакого. Хоть выбирай, хоть не выбирай. Поэтому и не включают, что не хотят других людей слушать.
Понятия не имею. Вот раньше у нас там вешали, там, до кого там это выборы какие, а сейчас не глухо, как танки.
Я веду, что выборчая кампания почалася, сформованная только, по-моему, городская комиссия, участковый еще не сформованная. И, ну, значит, боятся правды.
Як що люди думають про владу? Великого сенсу у тих виборах не бачили.
Не ведаю, только в Белгазете прочитал, что какие-то выборы или все планируется. БТ я из известных причин не смотрю, интереса у меня мало.
Потому что это уже напрацевана технология. Остаются те же самые керовники комиссии, и сябры комиссии, все уже вырешено заранее. Так что оппозиции там нема чего уже разбить.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт мясцовых выбараў і на любую іншую тэму. Нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, і ў любы час цягам гэтай адзінай жывога эфіру можна набраць вэлкомаўскі нумар 651-4204. Мы на хвалях Радыё Свабода.
Гаворыць і паказвае Свабода. Зона свободы – штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Ці ведают спецслужбы усё? Ці керуя оппозиции «Великий брат»? Чому спецслужбы не могут продухилить революции? Про гэта у передачи, якую вядзе Ганна Соус. У передачи удзельничают былая чэшская диссидентка Петрушка Шустрова, журналист и письменник Виктор Мартинович и Юрий Дракахруст. Глядите передачу у субботу 18 студзеня у 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Вы на хвалях «Радио Свобода». 25 гадоў таму, 18 студзеня 1985 году, была прынятая пастанова Савету міністраў БССР аб ушанаванні памяці пахаваных у Карпатах ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Праз чвэрць стагоддзя беларуская грамадскасць, навукоўцы хацелі сустрэцца з прадстаўнікамі ўлады і падвесці вынікі, што за гэты час зроблена. Што з гэтай спробы атрымалася, раскажа наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Ніхто з запрошаных дзяржаўных чыноўнікаў, прадстаўнікоў Міністэрства культуры, навукоўцаў з Інстытуту гісторыі на сустрэчу 17 студзеня не прыйшоў. Рэдкія госці яны ў Курапатах, кажа ўдзельніца грамадскай ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька.
Магчыма, калі б нашы чыноўнікі прыходзілі туды, хаця б раз на год, магчыма, мы сёння з вамі не сядзелі б і не абмяркоўвалі, што ўжо прайшло 25 год, з таго моманту павінны б быць усталяваны помнік ахвярам тоталітарных рэпрэсій, а яго на вялікі жаль няма.
Дарэчы, першы закладны камень быў усталяваны ад імя Савету міністраў у 1989 годзе, адразу пасля ўсталявання крыжа пакутаў. І быў надпіс: «У гэтым лясным масіве у адпаведнасці з пастановай Савету міністраў будзе ўсталяваны помнік ахвярам рэпрэсій 1937-41 гадоў». Двойчы гэта шыльда знікала, двойчы яе ўсталёўвалі зноў. І цяпер яна на адваротным баку гэтага каменя. Што да выканання той пастановы Саумину, то историк Игорь Кузнецов кажа.
Это 25 лет государственного позора, потому что любой какой-то документ выполняется или полностью, или частично. Но чтобы не выполнялось полностью документ, вы знаете, я не нашел в практике даже самые негативные документы, которые бы не выполнили на 100%. Вот как раз мы являемся свидетелями такого постановления Совета Министров. Из 5 пунктов не выполнен ни один.
Правда, спочатку некий рух был. У Верховном Совете 12-го скликания была створена адмысловая группа, якая займалася проблемой Курапатов. Некалі обвяшчали конкурс на лепший проект помника, але ніводнага з прадстаўленых не прыняли, а другого туру не было. У Институте истории была створена працоўная группа с 5 навукоўцаў, сярод яких Ніна Стужинская, Татьяна Протька, Вадим Рублевский да іншыя, але ніводзін з іх у Институте истории давно не працуе. Але ў пэўнай ступені пастанову Савету міністраў выканала грамадскасць. Усталяваныя дзясяткі крыжоў, памятных знакаў, у Курапатах рэгулярна ладзяцца талокі, людзі ідуць сюды з кветкамі і знічкамі не толькі ў памятныя даты. Дачка рэпрэсаванага і расстралянага ў 1937 годзе паэта Тодара Кляшторнага Мая Кляшторная лічыць, што не заўсёды шматлікія грамадскія ініцыятывы ідуць на карысць. На яе думку, часам гэта толькі шкодзіць, і ёй вельмі балюча, што грамадскасць нават вакол такой святой і балючай праблемы, як стварэнне мемарыялу ў Курапатах, не можа аб'яднацца і дзейнічаць зладжана.
Ніякай грамадскасці не павінна быць, это толькі шкодзіць. А треба з державою вести розмову напрямую з чиновниками, які не горш, чим громадськість, за гэта хварэюць і робяць хоць нешта. А грамадскасць гэта устраивае плом, не ведаю для чаго. Мне больш турбуе існаванне гэткага. А самі ратуюць за тое, щоб зрабіць з курапатов не помнік, а кладбище. Гэта вот якраз для мяне самае цяжкае. На свой лад. Причым не грамадскасць, а аддельныя лица. Таму што ў нас, ведаеце, як тое броўнаўскае движэнне. Все скокаюць, скокаюць, но єдиную нейкую такую масу ніяк не могуць соединиться.
Сёння на сустрэчы гісторык Ігар Кузняцоў абвясціў, што бярэ на сябе адказнасць за стварэнне аўтарскага калектыву для падрыхтоўкі чорнай кнігі сталінізму ў Беларусі.
Уже ряд авторов дали согласие. Инициатива поддержана нашими историками, которые живут в Израиле. Они сказали, мы готовы свой добавить коллектив. Это будет книга непечатная в электронном виде, научные публикации, публицистика, воспоминания, документы, фотографии. Должна работа быть завершена до середины сентября этого года. В этом году, в канун 29 октября, провести наконец-таки общественный трибунал преступления сталинизма в Беларуси.
Историк Игорь Кузняцов нагадал, что Беларусь дагэтуль застаецца адзінай на постсавецкай прасторы краінай, дзе дзяржавай не было зроблена нічога, каб ушанаваць памяць сваіх грамадзянаў, якія аказаліся ахвярамі рэпрэсій.
Рассказывала Инна Студинская, и более про ушанование памяти похованных у куропатах ахвяру сталинских репрессий на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз ноку Сергей Шупа оповяде про подеи пятницы.
Беларускія палітыкі, палітолагі, юрысты, праваабаронцы параўноўваюць прыняты Верхоўнай Рады Украіны ў чацвер пакет антыдэмакратычных законаў з адпаведнымі беларускімі і шукаюць у іх падабенствы і адрозненні.
Што атрымаецца, паглядзім, але тренд безумоўна ў бок таго, што ёсць дэ-факта на практыцы ў Беларусі. Можа, не так брутальна, не так глыбока, але вельмі выразна.
Сёння ўвечары ў Менску адкрыўся доступ да дароў вешчуноў, хрысціянскіх рэліквіяў, прывезеных з Афонскага манастыра. Жыхар Краснапольскага раёну Александр Шаўцоў 16 студзеня пасля некалькіх месяцаў нявольніцтва ў Дагестане вярнуўся ў сваю родную вёску Янаўка. Ягонае вяртанне на радзіму адбылося без публічнай агалоскі. Ён сам і ягоныя бацькі адмаўляюцца гаварыць пра акалічнасці вяртання.
Я просто удячна всім тим, хто допомагали йому вернутися. Ну, більше нічого не буду, даже слова нікому говорити. Наверно, буду розплачуватися за свою довірливість таку, безтолкову.
Сьогодні сповняється 25 годів у радовому рішенню про вшанування пам'яті ахвяру куропатов. Державні чиновники, представники Міністерства культури, науковці з Інституту історії Національної академії наук не прийшли на зустрічу зацікавленої білоруської громадськості.
Магчыма, калі б нашы чыноўнікі прыходзілі туды, хаця б раз на год, магчыма, мы сёння з вамі не сядзелі і не абмяркоўвалі, што ўжо прайшло 25 год з таго моманту, як павінны быць усталяваны помнік ахвярам тоталітарных рэпрэсій, а яго на вялікі жаль няма.
Татьяна Дроздовская, вядучая яхтсменка свету, расказала Радыё Свабода пра сябе, Беларусь, родную мову і нацыянальныя сімвалы.
Гутарка з Татьяной Дроздовской у нашым эфіры пазней, а ў нас неўзабаве гостем будзе Алесь Шумакоў, лідар гурту Кейлі Кёл. Гэты гурт з Менску грае традыцыйную ірландскую музыку, але тэксты песень пераважна гучаць па-беларуску і пераклады адаптаваныя пад беларускія рэаліі. Ірландскія гістарычныя падзеі, імёны герояў, месцы бітваў замененыя на беларускія адпаведнікі. Але перш чым мы пачнем гэтую гутарку, паслухаем інструментальную кампазіцыю выканання гурту Кейлі Кёл.
Thank you.
хвилях Радіо Свобода інструментальна композиція «Озірніся» у виконанні гурту «Кейлі Кьол». Цей гурт з Мінську грає традиційну ірландську музику, але тексти пісень переважно по-білоруську, переклади, адаптовані до білоруських реаліїв, ірландські історичні події, імена героїв, місце битв замінені на білоруські відповідники. Пізніше ми послухаємо в нашій програмі ще і пісні. З нами на сувязі лідер гурту Олесь Шумаков. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олесь, чому менавіта ірландська музика? Откуль ва удзельнікаў гурту гэта зацікаўленне взялося?
Ну, гэта взялося, па-першае, з цікаўнасці ангельскамоўнай, у першую чаргу англо-ірландскай паэзіі, з часоў, яшчэ калі я вучыўся ў школе. І першыню, вось менавіта музыку, жывую фольк-музыку, я пачуў на хвалі папулярнасці ў той час менавіта ірландскай народнай музыкі. Ось з тих часоў набраўся гурт, які грае гэту музыку традыцыйна, вельмі жывенька, танцы, песні. Ось, але просто так іграць ірландскую музыку не цікава, бо у нас яна ну, досць мала тычыцца. Ось, але там можна было знайсці цікавую з'яву, як паэзія романтызму. Ось в живой виконавницької традиції під народні інструменти, під народну музику. Той, чого не стає, наприклад, у нас, у білорусів. І ми можемо показати, якою би була ця поезія романтизму, покладена на музику, у білорусів, наприклад, так, поспівавши це по-білоруську, каб це трохи не було задавлено в 20-40-е роки у нас, на наших землях.
А ось ви сказали про англо-ірландську поезію. А хто конкретно з поета у вас натхнів, коли ви були ще в школі?
Єйтс, у першу чергу, Вільям Батлер Єйтс. Ось, так, з ангельських поетів, мені з шотландських можна згадати і з відомих там і Байрона, і Шекспіра, і Роберта Бёрнса, чиї вірші я вельми поважаю. Один з перекладів присутнішає на альбомі.
А скажіть, ось коли ви міняєте історичні події, імена героїв, місце битви на білоруські відповідники, ви спробуєте некі конкретні паралелі провести поміж ірландською і білоруською історією? Ви бачите ці конкретні паралелі?
Так, конечно. Параллелей вельми шмат. Ось гэты уздым национального руху, какие, бадай, для всей Европы были агульными. То есть это такие отголоски мировых подей, как первая сусветная, другая сусветная, так, паўстанні 18-19 стагоддзя. Яны з Ірландыі у нас сходзяцца літаральна з розніцай на некалькі год, там, з часам некалькі десяткаў год гэтыя падзеі, а праявы іх выяўляюцца в падобных выступленнях народных, у падобных таких кроках романтычных у паэзіі.
Але ж ірландскую... Так-так, пробачте.
Просто я лічу, що у нас так само були такі поети, і можна було б знайти такі вірші і у наших криницах, так, у білоруських. Але воно все не популяризовано. Тут ми можемо взяти популярні пісні, які на весь світ, і показати, що ця музика може бути цікава, і може бути, і співати на ці теми, може бути, це правда, так, круто. А? Ось, так, на такій хвалі взявши після цього білоруську пісню білоруських поетів, там, забиті 40-ї роки, там, то есть там еду там погоню Богдановича проспевать, так, таким же чином. Ось оно могло бы быть актуально по сегодняшнему, не по так без скажем так, ну, зрозумелое сучасному слухачу, ось, что я хочу донести.
Коли вы говорили про поэзию, да, что в Беларуси, махчыма, такого кшталту поэзии не з'явилась, она была задушенная пераважно. Але коли говорить про музыку, ирландскую музыку все ж таки вы сами разумеете и сами казали, да, играют во всем свете. А вы, окромя ирландской музыки, спробуете робить нечто с традиционной белорусской мелодикой, с белорусскими аранжировками?
Где-то, конечно, спробуем, але в інших проектах. Вот где-то проект, який называется «Кей Летелых», это выключено в канале ирландской музыки на поведных традиционным этим выканальным ирландским инструментом.
Олеся, до речи, что значит «Кей Летел»?
Кейли кел значит музыка кейли. Кейли это в ирландской традиции, как у нас у белорусов кажут вечерки. Коли собираются люди, бавят час, танчать, играют и угульни народные.
И накольки сучасная молодь реагуя на вот эту музыку, и накольки саправды это подобно да таких традиционных вечерок, коли проходят ваши концерты? Как молодь реагует на вашу музыку?
У нас есть полное коло слухачев, которое отмечает с нами ирландские святы, разные там дни Святого Патрика, Самайны. И коли отрымливается в этот час утиснуть крыху белорусщины, ну, для нас это становится удвойным по мере свята.
У вас в основном песни такого больше патриотичного эпичного характеру, и больше будет лирики позднее. Потому что я зараз послухал те песни, какие в этом проекте были, там была только одна такая фактично лиричная песня с женочным вокалом «Милый мой». Ти это концептуально, что у вас лирики меньше, а в основном идет такое, ну, скажем, воярско-патриотичное.
Лирики хапая. Вот где-то альбом тематично, где-то песни натхняльные, патриотичные. Далее мы будем писать программы, вот, протягивать эту серию перекладов на белорусскую мову ирландских песнях, яны будут скомпонованы трохи по іншому принципу. Вот тут и баллады, как вы сказали, вот «Милый мой», популярная песня по всем свете, «Дэнни Бой» ее ведают в оригинале по этой назве. Вот и такие баллады спокойные, и больше воевничие песни, как «Краина Мар», «За родину, за героев». Все эти песни были в свой час на такой ступени популярности, какие включены в этот проект, что стали гимнами, гимнами Ирландии, гимнами, романтичными гимнами ностальгии по страченной родине, вот такие речи. Тому вот этот альбом скомпонован с таким песнями. Незалежно от того, худкие они эти повольные.
Дякую. Я нагадаю, с нами на связи из Менску был лидер гурту «Кейли Кёл» Олесь Чумаков. Дякую вам великий за гутрку.
Доброе, дякую вам.
И зараз мы послушаем песню в выконании гурту «Кейли Кёл» «Только месяц у зызе».
Скажите, пане Блятер, спешка гэтая на что? Блішчуць вочы маладыя, сяе чырванее шчок.
Стихні, браце, ты загад мой несці будзеш грамадзе. Косы мусяць быць узяняты, толькі месяц узыдзе.
Толькі месяц узыдзе, толькі месяц узыдзе. Косы мусяць быць узяняты, толькі месяц узыдзе.
Ох, скажите, пані Плятер, где отбыться мусить сбор?
Те 12 веку кружить вокол братловских озер. Еще некольки загадал родный спел хай в ответе. И гавкосы плескотели, только месяц узыде.
Только месяц узыде, только месяц узыде. У похиленных хатинах не заплющивают вошей, у шаканьев сходу полни сердце бились аж воршей. Хоман шуется у присадок, быстом грозный рык зубров, и от тысяч острых косов отбивается светло. Узгол спины у волны на бура рушит песня громады. Под погоней и короной вызволяли короны. Смерть продажникам на террас поколовался ворог где. За свободу снегом косы только месяц узыде. Только месяц узыде, только месяц узыде. За свободу снегом косы только месяц узыде.
На хвалях Радио Свобода прозвучала песня «Только месяц узыде» гурту Кейлин Кёл. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз интервью с еще одним нашим гостем, лидер национальной команды, одна из ведущих яксменок свету Татьяна Дроздовская, летось упершиню в истории Беларуси узначалила усесветный рейтинг Международной Федерации Парусного Спорту. Чемпионка свету погуторила с нашим корреспондентом Игорем Корнеем про себе, про родиму, про родную мову и национальные символы.
Татьяна, ну, как становятся морскими чемпионами в Украине, где мора нема?
Честно говоря, самое главное – получить школу. Школу можно получить на любом водоеме, на любом водохранилище. Прекрасная база в Польше есть, на Мазурах. Там даже спортивный парусный интернат есть. Это озеро, но, наверное, раз в 5 меньше нашего Минского моря. Оттуда выросли практически все лучшие яхтсмены Польши. Да, специфика моря, как бы я не выросла на течении. Если правильно понять специфику волны, даже на озерных условиях маленькой волны, то на море гораздо легче гоняться.
8-9 месяцев с 12 вы проводите за мяжой. А какая частка света наибольш близкая вам по для менталитету?
Я, наверное, не найду все равно побыть. Более-менее похожий народ – это поляки. С русскими общаться очень тяжело. Но у меня очень много друзей россиян. Я про них ничего не хочу сказать. Когда вот так ездишь, в большей степени русские как будто требуют, что им кто-то что-то должен. Вот этого не люблю. Очень полякам, наверное, я вспомню. Нет, россияне это точно нет.
Тягом минулого года у шерах белорусских спортовцев окреслили свою громадянскую позицию, становча выказавшись относно белорусской мовы, истории и культуры.
Мы белорусы и должны все-таки размовлять по-белорусски. Я очень люблю белорусский язык, я очень люблю белорусские песни. В какой-то степени я, наверное, патриот своей Беларуси. Многие друзья говорят: Таня, есть такая возможность, ты можешь Ехать, что ты делаешь? А я не могу. Да, где-то может быть у нас сложная политика. Я это понимаю. Но я белорусская. Менталитет у меня наш, белорусский. И там я могу поехать только в гости. Жить можно и у нас. Да, только как. Но я очень люблю Беларусь и очень люблю наших людей. В основной своей массе белорусский народ очень добрый, очень приветливый. Вот я такая же, наверное.
А лечому так званые добрые люди не хочут разуметь, что живучи в своей краине, важно говорить на своей мове, ведать свою историю от глубины веков, а не от 17-го года. А чему безвольно растворились в российском осяроде?
Мы читаем Николаю книжки на белорусском языке, белорусские казки разные. Но порой я слышу от него: мама, что это значит? Я ничего не понимаю, что ты прочитала. Мне так дико. Думала, то есть родился в Беларуси, то есть он понимает белорусский язык, то есть это у него вообще где-то на генетическом уровне. Но понимаю, что нет. И на самом деле это проблема. Я пытаюсь где-то. Пару раз ходила его на белорусский.
белорусские спектакли. Сейчас он пошел в школу. Меня радует то, что в школе очень много у них всяких экскурсий, походы в театры и белорусские тоже. Наверное, меня тоже надо немножко заставить, чтобы где-то меня прищемить, чтобы я действительно начала вот говорить по-белорусски.
А вам доводилось особисто переконываться, что белорусы забуксовали у советским минулом?
Когда я начинаю разговаривать с литовцами, они начинают говорить, что Белоруссия, Литва, это вот вы историю не знаете, и вам неправильную информацию они говорят, преподносят. Вы вообще правды не знаете. Вот они так считают. Вот с ними у меня тогда война. Но опять же, за это опять не виню белорусов. Это политика страны такая. Если бы политика государства была направлена, то и народ бы наш вот так бы шел за этим.
У той час, як литовцы корыстаются погоней, у Беларуси фактично заборонены их историчный герб и бел-червоно-белый стяг. А кто под им ходит, автоматично приравновывается до оппозиционеров.
У каждого своя правда. У меня отец, он знал очень хорошо историю. Еще в советское время пошли сам себе бело-красно-белый флаг. Они очень много с мамой ходили в походы. До травмы Сережи они прошли весь Советский Союз. С этой Камчаткой и Киргизией. И отец все время на байдарку крепил бело-красно-белый флаг. Когда Шушкевич стал президентом, он был очень доволен. То есть он там вот как-то гордился, наверное. Я тоже люблю бело-красно-белый флаг за то, что это наша история. Она была. Зачем ее выкидывать? Есть люди, которые придерживаются, что у нас исторически должен быть этот флаг. Ради Бога, дайте им возможность. Почему нет? Это же история. Это уже случилось. Ее изменить нельзя.
Вам довелось выступать на споборництвах под бел-червоно-белым стягом?
На одном из чемпионатов мира в 98 году в Голландии к нам подходят организаторы и говорят, какой флаг ваш? Показали бело-красно-белый, красный, зеленый. Мы с тренером выбрали бело-красно-белый. Для меня этот флаг независимости. Если это свободная страна, независимая страна. Красно-зеленый флаг Советской Республики. Я не спорю, мы сейчас независимые. Но я, например, в душе очень боюсь, чтобы мы не попали под Россию. Чтобы не получилась ситуация с Советским Союзом. Россия очень большая, и я боюсь, что наша маленькая страна просто не выдержит этого гнета, и с нашими людьми будет очень тяжело. Конечно же, я очень хочу, чтобы у нас была независимая своя страна.
Вы особисто отчуваете по делу громадстве на честных и нечестных? Письменники, мастаки, журналисты, усеянные альбо добронадейные, альбо не.
Насчет Быкова, я его очень люблю как писателя. А моя мама до сих пор не может успокоиться, как это у нас нет улицы Быкова. Человек, признанный во всем мире. И чтобы показать такое неуважение к нашей культуре, был проспект Франциска Скорини. Белорусский был. Мировая история. Та же самая экскурсия туристов иностранных. Вы едете по проспекту Франциска Скорини. Кто эти? Люди уже знают. А сейчас вы едете по проспекту независимости. Они вопрос зададут. Да и зачем?
Дякуючи брату Сергею, координатору офиса по правах людей с инвалидностью, вы, напевно, контактуете с представниками третьего сектора. Чому, адрозна от інших країн, белорусские улады, по сутности, игноруют громадянскую супольность?
Умных людей очень боятся. Для меня был шок. Когда попала туда, я просто вот так вот сидела, и молчала и слушала. Во-первых, я попала в среду не спортивную. Для меня это очень интересно. Они знают великолепно ту историю, которую настоящую, скажем так. Я люблю их слушать, потому что они рассказывают такие вещи, которых я действительно не знаю, о Белоруссии, о истории, о каких-то моментах, которые вот мне интересны, но их нигде не прочитаю.
Тобок певные обставины промусили затекавиться политикой.
Я прекрасно знаю, в стране какая политика. Я прекрасно знаю, как относиться к оппозиционерам. Я даже знаю такую ситуацию, что Сережину, бывшую учительницу, классную руководительницу, попросили уволиться из школы, потому что она каким-то образом была связана с оппозицией. Это так неправильно. Я считаю, что у каждого человека есть своя точка зрения. Зачем душить? Может быть, боятся какого-то переворота, но это глупо. Переворот будет, если людям не давать рассказывать. С каждым разом, наверное, узнаю все больше круг Сергея, и мне просто интересно. Я попадаю в другой мир.
Говорила одна из ведущих яцменок свету Татьяна Дроздовская. Летось упершиню в истории Беларуси она означаливала рейтинг Международной Федерации парусного спорту. Вы на хвалях Радио Свобода, и больше это интервью можно прочитать на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Штодня на хвалях свободи гучать фрагменти твору удільників першого літературного конкурсу ім'я Франтішка Ляхновича за найліпший твор, написаний у зняволенні.
І на гэтым тыдні фрагменти книги былого політв'язня Олеся Киркевича «Нескончена Одиссея», читає автор.
Вітя, часто так бывало, что люди, якія при першай сустрэчы мяне вельмі напружвалі, пасля аказваліся цудоўнымі асобамі, з якімі безумоўна хацелася б яшчэ неяк пабачыцца ў жыцці. Падводнік Віця, прынцыпова расійскамоўны, былы мент, жарты якога часам апускаліся ніжэй ватэрліній. Марскі гумар, так бы мовіць. Але пры гэтым заўжды бадзёры, гаспадарлівы, цвярозы ў адзнаках. Холодными зимовыми ранками он обовязково умывал торс и ноги подчас выходу у прибиральню ледяной водой. Побач стоит инвестор у ушанцы до пахуяку, а от Вити только брызги летуть. Он проходил по заказной хабарницкой справе, шмат чего наговорил у свой час по телефоне. При певных умовах, уличуючи узрост, свободы мог он уже и не убачить. Нечем Вити нагадывал Наполеона Бонапарта на острове Святой Алены, немолодый, экстравагантный авантурист. Калі чекісти опісували його майно, раптом повстала нечекана дилема, як винести здоровезний більярдний стол з сутаренню. «Так як вообще ви сюди занесли?» – питалися чекісти у жонки. «А ми спочатку стол поставили і вже зверху достроїли дом», – не розгубилася тая. На гэтым питання було знято. Вітя покинув мені на пам'ять книжку про подводний спецназ, яку я отримав на день народження там, у СІЗА, от сукамерников. Час по час я достаю її з поліції і переглядаю з десяток підписів закладників позднього лукашизму. Особов, які так чи інакше перешкоджали комітету, то бок створали погрозу державної безпеці Республіки Білорусь. Моя жена всім сусідам сказала, що я поїхав на заробітки в Казахстан. Ну, по-моєму, вони вже о чому-то догадуються. Не без суму, констатував Вітя. Я на твоєму місці по виходу першому же сусіду на вопрос, де ви були стільки времени, відповів би прямо. Убив двох офіцерів КГБ і одного з'їв. Більше к тебе ніхто не прицепиться. Сміявся у відказ Юра Курцевич, так само підполковник, так само на пенсії, так само за хабар. Усмішливий Юра проходив по гучній справі Адамовича, отримавши у виніку нешта каля 3.5 років. Напарник Віці по неспинним стёбам – високий і мажний офіцер, який калісті залічував сотні і тисячі призовників у шереги внутрішніх військов. Тройчі проходив з парадом по Червоній площі, а після сам приймав паради. Зараз сидів на шконці з кубочком какао, сипав плещеніцькими жартами, військовими історіями і описаннями будучих катуванняў контролёрів СІЗА, затягуючи час по час забитий хіт. «Куба далеко, Куба далеко, Куба рядом, Куба рядом». Ще при мне Юра почав їздити на суди. Після перших у його почали з'являтися сиві волоси і ніяк не натурально прозристі по-восінськи почали глядеться в очі. Я воджився безпокійно на свободі. Читав міліцейський вісник і вдруг... Вони викрали моєго брата, не кормили, держали на лівій квартирі, угрожали його сім'ї, щоб отримати показання проти мене. Прикинь, є, значить, квартира спеціальна для цих діл. А следователь мне сказал перед посадкой, «После обеда приезжай в управление и спортивный костюм возьми с собой». Я поел пельменей, без задней мысли взял трико и поехал с адвокатом. Блин. Чому тут можна було ще здивляться? До речі, Юра хіба був одиним неполітичним обвинуваченим, який у судовій залі перед десятками свідків і журналістів заявив про катування у американця. «Ну що таке життя офіцера міліції?» – розкривалася широка Юрина душа. Это состав, который несется вперед на протяжении 25 лет, из которых остановка секунд 30 – это твой отпуск, путешествия, семья, дети, если успеешь. И некогда думать о чем-то другом. Ты едешь, как все. Твоя цель – пенсия, вдобавок которой ты пойдешь сторожем на стоянку, чтобы поддерживать прежний уровень жизни. Сфера задача – стать полковником. И все. Ты знаешь много приказов и инструкций, но больше ничего не умеешь. И это для того, чтобы утром, когда ты едешь на работу, тебе кричали откуда-то с конца троллейбуса. Вы видите пьяного, вы же милиционер. Отрымать забороненные речи и продукты харчования можливо было только праз непосредный зворот до начальника СИЗА. Схема была наступной. Первое. Родные твои передавали передачку. Другое. Супрацовники змяшчали забороненные на склад, решту передавали тебе. Третье. Ты писал заяву на имя начальника с просьбой отдать тебе твои речи. Четвертое. Тебе вертали твою заяву с резолюцией начальника. Отмовить. Стандартная схема. Варыяцыі ў апошнім пункте былі мажлівыя толькі ў асобных выпадках. Для нашай залётнай камеры такія выпадкі былі зазвычай чымсьці на мяжы фантастыкі. Недзе ў сярэдзіне лютага так сталася, што амаль да кожнага прыйшло сала, якое, ясны факт, засталося на складзе. Тут падпалкоўнік Юра вырашыў пайсці ва-банк. Падчас ранішняга абходу на імя начальніка была перададзеная заява прыкладна наступнага зместу. Начальніку СІЗО КГБ ад Курцевіча Юрія Вікторовича абвіняемого па статье «Заявленне». 18 февраля вся наша страна широко отмечает День внутренних войск. В связи с этим, для обеспечения организации торжеств, прошу выдать мне 1,8 кг сала со склада. Ветеран войск НКВД Курцевич Ю.В.
Былы политвязень Алесь Киркевич читал фрагмент своей книги «Несконченная Одиссея».
Туремная литература на хвалях свободы. Тексты усіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт «Свабоды». Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.